Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Майская ночь» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор этического учения Фомы Аквинского. В прошлой передаче мы перечисляли поступки, которые Фома разбирает, определяя, являются ли они этическими или нет? Несет ли человек ответственность за них или нет? При этом Фома Аквинский особенно выделяет те поступки, совершая которые человек знает, каким результатом они приведут.
Да, и особенно речь идет о грехе, когда человек знает, что этот поступок приведет к злу. Вот тогда, если это страсть, напоминаем, безотносительно к нравственности, но если эта страсть овладевает моим разумом настолько, что я ей подчиняюсь и делаю все для того, чтобы ее удовлетворить, и знаю, каким результатом приведет, то это грех. А если я в этой страсти еще и укореняюсь, я получаю от этого удовольствие, то это называется пороком. Самое низкое падение, до которого может человек дойти. Грех человек может осознать. Он может понять, что это плохо, и покаяться. Порок – это то, когда человек говорит себе, я знаю, что это грех, и я делаю это сознательно. Вот как здесь покаяться? Сами понимаете, что это гораздо более сложная ситуация.
То есть в этой ситуации человек уже уподобляется животному?
Ну что, животные нравственно неосуждаемы. У них нет ни греха, ни порока. Они поступают согласно своей природе. Если хищник убивает человека, то виноват в этом человек. Не надо было идти в места, где водятся хищники. А хищник поступает так, согласно своей природе, инстинкту самосохранения.
Неужели Фома не видит разницы в страстях? Неужели он считает, что все страсти, как и стоики учили об этом, это уже порок? Но ведь есть, например, страсть накопительства, гнев, эгоизм. В конце концов, любовь – это тоже страсть. То есть, есть страсти по отношению к добру и по отношению к злу.
Безусловно, Фома это понимает. Было бы странно, если бы Фома этого не понимал. Но, подчеркиваю, страсти – это наше состояние. И жадность, и любовь, и эгоизм, и альтруизм – это тоже наши страсти. И соответствуют нашей природе. Одна показывает, что человек есть образ Божий, и он поступает согласно своей божественной природе. Другая показывает, что человек есть греховное, падшее существо. Поэтому, конечно, страсти можно по-разному понимать. И поэтому Фома занимается исследованием страстей. Он проводит классификацию страстей, основываясь на различии человеческих желаний. Фома предлагает такую классификацию. Во-первых, бывают желания такие, которые основаны на движении к обладанию желаемым предметом или, наоборот, на стремлении удалиться от него. Фома Аквинский такие страсти называет страстями вожделительными. А есть другой тип желаний. Те желания, которые основаны на сопротивлении опасному предмету или, наоборот, на преодолении трудностей для обладания этим опасным предметом. Эти страсти Фома называет страстями пылкости. То есть, иначе говоря, страсти вожделения и страсти пылкости. Вот то, что мы сказали, допустим, жадность. Страсть вожделения, а любовь – страсть пылкость. Они просто разделяются по разному принципу. А с другой стороны, как вы и предложили, Фома разделяет страсти по отношению к добру и злу. Вот как мы стремимся к добру или стремимся от добра, стремимся от зла или, наоборот, стремимся к злу. И поэтому получается у него такая классификация, что страсти вожделения – это, например, любовь, радость, желание, то есть страсти по отношению к добру, а противоположные им – это ненависть, отвращение, печаль, страсти по отношению к злу. Страсти пылкости – это надежда и отчаяние, если говорить по отношению к добру, страх и отвага по отношению к злу.
Отчаяние – это к добру, а отвага – это к злу?
Ну, объясняю еще раз принцип классификации Фомы Аквинского. Это можно так сказать – со знаком плюс и со знаком минус. Надежда – это стремление человека приобрести добро. Если же у него не получается приобрести добро, то им охватывает какое чувство? Отчаяние. То есть он отчаялся приобрести добро. Это все равно страсть, направленная к добру, но неудачная, так сказать, страсть. А по отношению к злу то же самое. Страх овладевает нами тогда, когда зло на нас действует, а отвага овладевает нами тогда, когда мы хотим это зло преодолеть. Поэтому это и есть такие парные страсти, взаимно друг друга дополняющие. Надежда дополняет отчаяние, должна сменять отчаяние, а отвага должна сменять страх.
То есть, по Фоме Аквинскому, в конце концов, причиной греха всегда является ошибка разума, которая возникает вследствие страсти.
Опять же, несколько вас поправлю. Не вследствие страсти. Страсть сама по себе к нравственности не имеет никакого отношения. Но страсть может войти в природу человека так, что человек не начинает борьбу с ней, поддается ей, не придает ей какого-то решающего значения. И тогда человек или ошибается, или просто не рассуждает. То есть в любом случае это ошибка разума.
Виктор Петрович, а вот это учение этическое Фомы Аквинского, как оно повлияло на дальнейшее развитие философии, богословия?
Ну, прежде всего, надо сказать об огромном влиянии на нравственное богословие на Западе. В отличие от православного нравственного богословия на Западе, книги, посвященные этому разделу богословия, многостраничны. Так мягко говоря. Стремление проанализировать все страсти, все поступки, все цели, все возможные результаты мы можем найти в различных западных книгах. И вот это влияние Фомы рационализировать все и вся, найти в каждом нашем поступке добро, зло, ошибку, заблуждение, грех, порок, благодать и прочее, прочее, безусловно, это, конечно же, есть.
А какое православное отношение к этому учению?
Тоже разное. Я как-то уже об этом говорил, но только еще раз могу повторить, что для многих людей такая четкость и конкретность, она была бы весьма полезной. Люди, многие, не знают, как, в каком случае им поступить. Когда мы начали рассуждение о нравственном учении Фомы Аквинского, вы совершенно правильно заметили, что это главное учение Фомы Аквинского. Я вас несколько поправил тогда, сказал, что для Фомы Аквинского, может быть, это не главное, но для нас это действительно главное, и мы не должны это забывать. И хорошие книги по нравственному богословию были бы весьма и весьма полезны для любого православного человека. Причем не просто в которых бы излагалось чье-то авторитетное, умное мнение, но чтобы оно было обосновано, чтобы оно было понятно. Поэтому здесь непочатый край деятельности в области нравственного богословия, и то, что этот раздел богословия сейчас развивается, и появляются хорошие книги, я думаю, это следствие важности проблемы и будет способствовать возрождению духовной жизни, да и просто нравственной жизни в нашем обществе. Ну и последнее, что, конечно же, необходимо заметить в отношении этического учения Фомы Аквинского. Мы несколько увлеклись анализом страстей, целей, разумного исследования, рассудочного понимания. Но для Фомы все-таки главным является, напоминаем, познание Бога. И Фома вновь возвращается к той классификации добродетелей, которую мы находим у Аристотеля. Добродетели этические – вот это вся область страстей и отношение к ним, анализ цели и так далее. И добродетели дианоэтические – от слова дианоя – разум, то есть добродетели разумные, или, как называют их Фома, созерцательные. Аристотель говорит, что высшими добродетелями являются добродетели разумные, дианоэтические. Они состоят не в нашем поведении среди людей, не в анализе страстей и целей достижения наших желаний, а в собственно познании истины. Фома продолжает эту мысль и замечает, истина есть Христос, и поэтому собственно добродетельная жизнь является жизнь во Христе, жизнь христианского монаха. И добавляет к этому, что истинная добродетель – это познание истины, которое состоит в молитвенном созерцании сверхсущностного Бога. Вот идеал христианина по Фоме Аквинскому. Не тот, кто умеет управлять своими страстями. Это да, это тот самый минимум, с которого надо начинать. А идеал – это молитвенная жизнь монаха-аскета. Увы, к сожалению, Фоме Аквинскому не удалось самому пожить согласно своему представлению об идеале. Ему приходилось бороться с авераистами, ему приходилось преподавать в различных учебных заведениях, и в этом его величайшая заслуга. Но не будем забывать, что мечтал он о спокойной, уединенной монашеской жизни.
А в своем этическом учении Фома Аквинский рассматривает человека только как индивидуума или касается также общественной природы человека?
Ну, разумеется, невозможно не учитывать то, что человек – это также и общественное животное. Об этом, между прочим, писал еще сам Аристотель. А если вспомнить, что Фома строит свое учение в основном на аристотелевской метафизике, то, безусловно, он не может пройти и мимо такой проблемы, как общественное устройство. Насколько влияет на человека общественное устройство того государства, в котором живет человек? Насколько помогает или мешает спасению человека это государственное устройство? Безусловно, Фома также ставит эти вопросы.
А насколько Фома Аквинский продолжает мысли Аристотеля, воспринимает его систему, его модель государства? Ведь Аристотель жил в языческом обществе, где существовало рабство, где и сама форма социального устройства государства была иной.
Можно сказать, что в этом вопросе Фома следует своему излюбленному методу. Он начинает рассуждать практически так же, как Аристотель, но приходит к совершенно христианским выводам. Мы помним, как Аристотель учил о государстве. Согласно Аристотелю, существует три вида правильных и три вида неправильных государств. Правильное государство – это монархия, аристократия и политея, то есть демократия, республика, говоря по-латыни. И, соответственно, правильными видами государства по Аристотелю являются те виды, где правящие круги служат народу. Неважно, представлен ли правитель в одном лице, как монарх, существует ли их несколько наилучших, как аристократия, или существует какая-то выборная форма правления, как в политии или в республике. И наоборот, если правители преследуют только лишь свои собственные цели, а народ служит для них просто лишь некоторым средством для достижения этих целей, то такие три вида государства будут неправильными. Это, соответственно, тирания, олигархия и охлократия. То есть власть тирана, немногих богачей, стремящихся всеми средствами увеличить свое богатство, или власть неуправляемой толпы.
То есть можно сказать, что Фома Аквинский практически воспроизводит аристотелевскую классификацию?
Да, конечно, но он идет несколько дальше и рассматривает, а какая же форма из них все-таки должна быть правильной. И мысль Фомы проста, можно сказать, и убедительна. Он рассуждает следующим образом. В человеке один ум, одна душа, и различными органами человеческого тела все-таки управляет один ум. Поэтому и в государстве, в котором существует множество различных органов в виде разных людей, также должно управлять одно начало. Но, продолжая эту аналогию, в человеке есть душа и тело, и поэтому власть должна быть как над духовным, так и над телесным началом. Также и в государстве есть духовные функции, которые выполняет церковь, и есть государственные функции, так сказать, телесные, которые обеспечивают удовлетворение телесных потребностей человека. И как в теле все-таки должна господствовать одна сторона, наш ум, который управляет и душой, и телом. И тогда в человеке будет гармония, тогда организм будет здоровый, он не будет противоречить его общей природе, и мысли будут здравыми. Так же и в государстве должен быть один правитель, и над духовной, и над материальной частью.
Папа Римский?
Совершенно правильно. Ну, я не знаю, из каких рассуждений вы сделали этот правильный вывод, или просто зная, что Фома Аквинский католик, и он, естественно, признавал приоритет Папы Римского, или, что логичнее, вы сразу продумали эту мысль до конца и пришли к выводу, что поскольку должен быть один правитель, то этим правителем может быть только духовное лицо. Не может тело главенствовать над душой.
Это католическая модель церкви.
Это не просто католическая модель церкви, где Папа Римский – глава церкви. Это модель теократического устройства государства, где Папа Римский не только глава церкви, но и глава государства. Это, конечно, некоторый идеал. Понятно, что в Средневековье такого государства не было. Все равно были короли, князья, которые правили своими землями, своими государствами, но они и спрашивали на какие-то серьезные дела разрешение Папы Римского.
Но между ними возникали конфликты?
Для того, чтобы конфликтов не возникало, Фома Аквинский и предлагает построить идеальное теократическое государство, чтобы был один настоящий законный глава государства, римский папа, а короли выполнять представительскую функцию в том или ином государстве, подчиняясь непосредственно римскому папе.
На самом деле и поныне есть люди, которые опасаются, что православная церковь стремится к осуществлению такой теократической модели государства.
Ну, все-таки для нашей страны точка зрения Фомы Аквинского, наверное, не будет жизненной. Все-таки это явно католическая такая цезарепапистская точка зрения, где Папа Римский осуществляет функции первосвященника и функции короля – Во-первых, в православной церкви патриарх является не главой церкви, а, можно сказать так, высшим чиновником, управляющим земным телом церкви, и является первым среди равных других архиереев, епископов, митрополитов. А с другой стороны, присутствует и царь. Конечно, царь исполняет волю Божью, он благословлен на царство, но, тем не менее, он в определенной степени независим от патриарха, как и патриарх независим от царя. Здесь, скорее, для православия представляется более характерным принцип симфонии, созвучия церковной и светской власти. И поэтому для нашего государства, для России, такая опасность, она все-таки надуманна. Опасность того, что священство возьмет всю полноту власти в свои руки. В традициях нашей страны я не вижу никакого исторического периода, когда были даже попытки хотя бы такую теократическую модель осуществить. Опять же, если вспомнить то сравнение, которое постоянно проводит Фома Аквинский, наличие в человеке духовной и телесной природы, то мы можем сказать, что во многом телесные функции отправляются самостоятельно. Сердце мое бьется независимо от того, о чем я сейчас думаю. А когда я думаю о чем-то, я часто забываю о том, что у меня бьется сердце. И поэтому есть определенная независимость моего тела как хорошо отлаженного механизма.
Но все же тело не автономно от разума.
Безусловно, чтобы тело мое было хорошо отлажено, оно должно слушать доводы разума и вести здоровый образ жизни. Связь, конечно же, безусловно, есть между умом, душой и телом, но есть и определенные различия в их функциях. И на этом мы, я думаю, можем поставить точку в изучении, очень кратком и поверхностном, безусловно, изучении Фомы Аквинского, одного из самых значительных представителей западной схоластики.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь». Это событие у нас произойдет в цикле, который называется «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова». Это мероприятие не приурочено ни к какой дате, просто я и другие сотрудники нашей радиостанции считают, что мы, русские люди современности, недостаточно хорошо знаем нашу классику, в том числе и музыкальную. Именно она воспитывает в нас и гражданина, и христианина, и просто человека, обладающего некой исторической памятью, традицией, способного любить и восхищаться. А Николай Андреевич среди всех творцов музыкальной классики нашей страны, он, безусловно, является Ну, это не футбол, тут нет победителей. Но, скажем так, он является, может быть, наиболее всеобъемлющим, наиболее огромным по масштабу его свершений мастером. Вот и опера «Майская ночь». На сюжет, естественно, Николая Васильевича Гоголя, я думаю, это можно даже не объяснять, как и не напоминать сюжет слушателям нашей радиостанции, которые в подавляющей своей массе весьма грамотные люди, иначе бы они и слушать не стали нас. Так вот, о чем? Вот как невозможно сказать, о чем, собственно, повесть Гоголя, так еще сложнее сказать, о чем опера Николая Андреевича, потому что к языку словесному, вербальному, самому необыкновенно объемному, огромному просто у Гоголя присоединяется язык музыкальный, который сам по себе вносит совершенно какие-то новые подтексты. Ну, например, помните, мы в предыдущих передачах из этого цикла слушали, скажем, дуэт Ганны и Левка, и ведь там совершенно ощутим трагизм, поскольку трагизм, в принципе, подразумевается, по сути, Богом, природой в отношениях между мужчиной и женщиной, даже в самой светлой любви. Вот Римский-Корсаков здесь как бы досказал то, что, может быть, не так уж прямо выражено у Гоголя. Опера — это фантастическая, опера народных сцен полная, да, и это есть опера полная, ну, гоголевского и, можно сказать, римско-корсаковского юмора, необыкновенного, сочного и вместе с тем тонкого, да, и это тоже. А христианское ли это произведение вообще? Да, и это тоже. Мы очень хорошо это услышим в самой концовке оперы, в ключевых моментах. Русское ли это произведение с точки зрения музыкального фольклора? Абсолютно безусловно, оно все пронизано фольклором. Но тут даже хотелось бы сказать, наверное, другое. Не по частям, не в частностях даже, а все вместе – это порождение русского мира и с юмором, и с фантастикой, идущей из древних дохристианских преданий, и с христианством тысячелетним, и с шутками-прибаутками, народными анекдотами, с потрясающими календарными народными песнями, и с культурой отношения мужчины и женщины. Все это порождение русского мира, порождение совершенное.
Господи, это Боже, у тебя слава, Боже, слава. Боже, сохрани тебя, сват, на том и на этом свете поблагословить кого-нибудь этой побранкою. Ты не знаешь верно, что случилось с покойной тещей моей.
С тещей?
С тещей!
Сейчас мы услышали фрагмент, точнее, начало первой картины второго действия оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова на собственное либретто по повести Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь». В этой сцене принимали участие голова, винокур и свояченица. Надо ли напоминать, может быть, для самых юных наших слушателей, напомню, что голова — это отец главного героя оперы, Левка, и он, как может, тоже влюблен в Ганну и пытается, в общем-то, отбить ее у собственного сына. Пока без комментариев, дальше будет на эту тему множество комментариев, данных и самими героями оперы. Но вот что я хотел бы заметить, то, что мы слышали сейчас и услышим еще, это просто безумно смешно. Может быть, слово «безумно» не очень хорошее, но это чрезвычайно, необыкновенно смешно. Потому что и Гоголь был, как известно, юморист отменный. К этому прибавился еще и Николай Андреевич Римский-Корсаков с его особенным корсаковским юмором и лукавством. И надо сказать, что Николай Андреевич никогда не упускал случая посмеяться над властью. Да, он ее, прямо скажем, недолюбливал. А я подумал, что можно и нам продолжить эту традицию Николая Андреевича и немножко самим посмеяться уже в том плане, что мы живем в 21 веке, да? И у нас не голова называется, скажем, в каком-нибудь сельском поселении, а глава, да, администрации. Но ничего не изменилось. Точно так же приходит авторитетный предприниматель к главе, в данном случае винокур, который заинтересован в том, чтобы ему отвели некие гектары. Вот. И, естественно, голова тоже заинтересован. Просто поразительно. Это тоже, видимо, русский мир. И это ничего не меняется. Вот голова, вот винокур. Сейчас я наблюдал это много раз, есть голова, а рядом с головой сидит, скажем, представитель, я не знаю, тоже какого-нибудь алкогольного предприятия под названием «Чарка», да. Еще один совершенно гомерический фрагмент, рассказ винокура. Дело в том, что это абсолютно все произведение и опера, для людей, знающих, конечно, в гораздо большей степени повесть Гоголя, разошлись на цитаты. И вот для меня в моей семье с детства одной из таких цитат стала «Иголушка в зубах». Я не буду здесь, так сказать, в свои семейные предания погружаться. Вот так вот для меня, поэтому, когда я слышу эту фразу, я не могу не смеяться. И я думаю, что так и у каждого из вас, дорогие друзья, каждое пропетое Римским-Корсаковым слово Гоголя вызывает какие-то свои ассоциации, в данном случае, безусловно, смешные.
Вечером, как помнится, не посней вот это, теща села ужинать, детей спокойный мой, наймы-то наймычка, да детей чтоб пятеро. Теща отсыпала в миску галушек немного, чтобы не так горячи они были. Все проголодались, и недолго думая, девши на спички их начали есть. Вдруг человек неизвестно, какого он роду, просит его допустить до трапезы. Гостю спичку подали.
что с голоду, как начнет уписывать, гвоздь галушки спичкою, словно сено пол. Сменили все под мной, за другой потянулись, дно было чисто, как по мосту пал. Теща снова всыпала, думает, наелся гость, станет есть поменее. Вышло же иначе, он стал описывать еще больше прежнего. А что подавился ты этими галушками? Теща тут подумала, вдруг он поперхнулся и упал. Кинулись и дух он удавился.
Так его проклятому и надо.
Так бы, да не так-то вышло. С тех пор не было покоя моей тёще. Чуть лишь только нож, и тащится мертвец, сядет на трубу, сама галушку держит. Днем спокойно все, и слуху нет о нем, только станет примеркать. Взгляни на крышу, уши оседлал собачий сын трубу.
И галушка в зубах.
И галушка в зубах.
И еще одна, как принято выражаться, гомерически смешная сцена из оперы «Майская ночь». Хотя я, честно говоря, смысл этого выражения не очень понимаю. Когда читаешь Гомера, все больше ужасы какие-то, лестригоны. Там людей убивают, в жертву приносят, какие-то странные превращения людей в свиней, одноглазые циклопы людей жарят и так далее. Вот. Но, тем не менее, выражение такое повелось. Надо сказать, когда я эту оперу смотрел в театрах, а смотрел я ее и в Большом, как раз вот ровно ту постановку, которую мы слушаем под руководством замечательного дирижера Александра Лазарева. Ну вот, во всяком случае, я не помню, чтобы я как бы уходил с этой оперы одновременно, чтобы был не в слезах и чтобы не болели скулы от хохота. Вот да, такая удивительная опера, в ней все есть, да. И сейчас мы услышим вот момент, в котором, ну, сплелись все, так сказать, смешные персонажи. И сам голова, олицетворяющий, ну что уж, греха таить, тупость власти, ее безнаказанность. И пьяный Коленик, а это тоже, простите, черта русского мира. Кстати, как вам нравится замечательная фраза Винокура после того, как в хату ввалился пьяный Коленик и, в общем-то, нахамил голове, Винокур говорит: «Оставь, оставь, сват, отдохнуть, это полезный человек, побольше такого б народу, винница славно пошла б». Да, опять-таки, что-то о современности думаешь, да, как у нас с этим делом, как, впрочем, и с игорными клубами, да, наши авторитетные предприниматели, вот как они заботятся о людях. Но тут же, кстати, и момент, в общем-то, грустный. Смотрите, Коленик говорит, что-то как старость придет, как бы просыпаясь, ремарка Корсакова. Добро бы сказать еще, что пьян, так вот же не пьян, ей-богу не пьян, ей-богу не пьян, что мне лгать? И в этом уже какой-то трагизм. Ну что же, дорогие друзья, говорить об этой опере можно бесконечно, но лучше все-таки слушать. А перед тем, как попрощаться с вами, я хотел напомнить все-таки действующих лиц и исполнителей. В сегодняшней передаче мы слышали голову, его свояченицу Винокура. Так вот, исполняли их действительно замечательные артисты Владимир Моторин, Галина Борисова и Владимир Кудряшов. Это все певцы первого ряда. Аккомпанировал им оркестр Большого театра, ну, тогда еще Союза СССР, дирижер Александр Лазарев.
Там разбудим писаря, всех десятских соберем, переловим негодяев и буяном учиним резолюцию сегодня.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Старый Русик. По мере того, как больше и больше открывалась перед нами царственная вершина Святой горы, открывалось нам и море. Я думал увидеть отсюда Лемнос, на котором в 1921 году прожил 4 унылых месяца. Но отсюда он не был виден. Отец Константин говорил, что его видно с южной части Афона. Я сначала было принял за Лемнос какой-то другой большой остров, точно призрачное облако, вздымавшееся за сверкающим, словно голубой глазет, морем. Кажется, то была Самофракия. Но до моря было еще далеко, мы ведь только что перевалили через хребет и теперь быстро спускались к Корее, которая уже была видна недалеко внизу. Одна из лощин, открытая к стороне моря, была наполнена кучей серых домиков с небольшими куполками. Виднелись главы луковки нескольких церквей, то русская келья Святой Троицы. У правого конца этого городка был небольшой монастырь, окруженный как бы сжатой стенами. Посередине высоких корпусов стоял большой, но невысокий собор с несколькими круглыми куполами на высоких барабанах. То греческий монастырь Котламуш. Теперь мы видим весь прикорейский берег Афона. Большими округлыми буграми сбегает хребет к морю. Среди густой темной зелени сплошного леса белеют отдельные келии и каливы. На берегу моря, на скалах, отороченных белыми выпушками пены прибоя, стоят, словно средневековые замки, монастыри. Некоторые из них имеют в углу высокую башню, стоящую на страже обители. На севере вид скрывают зеленые отроги, на юге же могучим стражем бдит исполинская пирамида вершины, облитая ослепительным солнцем. Мы входим в Корею. Корея. В Корее мы направились сначала в Канак, подворье Пантелеймонова монастыря. Каждый монастырь на Афоне, имеющий в киноте своего представителя, имеет и свой канак, вроде представительства, домик с церковью, где живет монастырский представитель, своего рода посольство. Оригинально Корея. Это настоящий маленький городок, вроде Лемновского Кастра. Узкие, кривые, мощенные каменными плитами улицы, раскаленные полуденным солнцем. Дома с маленькими железными балкончиками бросают резкие остроугольные тени. В этих домах находятся лавочки. Здесь можно найти все. Иконы, четки, крестики, книги, рясы, камелавки, туфли, бакалею и прочее. Стучат швейные машины в портняжных мастерских. Но на улицах только монахи. В лавочках, в мастерских видишь одни лишь смуглые лица греческих монахов в войлочных камелавках и в широких, прямых, наподобие мешка сшитых, легких черных рясах. Монашеское царство. Дома расположились амфитеатром по горе, выглядывают друг из-за друга своими увитыми зеленью балкончиками и горбастенькими куполками домовых церквей, параклисов. Почти каждый домик имеет такую домовую церковь. Есть и отдельные кельи, не принадлежащие никакому монастырю и находящиеся в пожизненном владении отдельных монахов. Среди прочих зданий особенно выделяются прекрасные постройки русской обители Святой Троицы и большой канак болгарского монастыря Зограф. Многоэтажные солидные здания с возвышающимися над крышей куполами и главами церквей. Главных улиц всего лишь две. Это те, на которых находятся лавочки и пароходные конторы, где агентами являются тоже монахи. Одним словом, Корея в полном значении слова «монашеский городок». Трудно привыкнуть к мысли, что в этом городке нет ни одной женщины, и даже нет мирских людей, кроме разве случайных путешественников да полицейского комиссара, к которому мы и пошли прежде всего, чтобы предъявить ему свои документы. Уже от него надлежало нам явиться в протат. Но так как был уже полдень, то мы успели только предъявить свои документы комиссару. В протат пришлось нам идти после полудня. Оставшееся время мы решили употребить на посещение типикарницы святого Саввы, келии великого архипастыря, где он написал свой знаменитый типик — устав. Вещи свои мы оставили в Пантелеймоновском канаке, немного мрачном, душном и пыльном. Отец Константин провел нас по путанному лабиринту улочек, лестниц, проходов к типикарнице, затертой где-то на склоне горы между огородами и кельями. С тропинки, по которой мы шли, типикарница имела вид обычной, описанной выше афонской кельи с куполком, окруженной огородом. На наш стук в дверь в окне второго этажа появился монах. Услышав сербскую речь, он исчез, и скоро входная дверь отворилась. В темном коридоре нас встретил живший постоянно в келии, постнице, как иначе она называется, хилиндарский иеромонах отец Рафаил, вместе со своим учеником, монахом из Чехов. Он радушно нас приветствовал. Это был строгий и молчаливый, черный, как смоль, брюнет, смуглый монах из черногорцев, уже давно живущий здесь, согласно заветам основателя этой келии. Прежде всего, мы прошли в церковь, где находится чудотворная икона Божией Матери, Млекопитательница. Церковь сохранилась почти без перемен со времени святого Саввы. Она небольшая, слабо освещена узкими окнами в стенах. На стенах старинная живопись, выцветшая, покрытая многовековой пылью, а потому кажущаяся немного однотонной, сероватой. Темные иконы в иконостасе гармонировали с этой живописью. По стенам темные простые стасидии. В отличие от всех других православных храмов, местные иконы в иконостасе были расположены иначе, а именно, икона Богоматери, Млекопитательницы, стояла не на северной, левой стороне царских врат, а на южной, а Спаситель, наоборот, на северной. Это так было сделано по распоряжению святого Саввы, так и сохраняется до сего дня. Чудотворная икона, совсем темная, живопись еле можно разобрать. Руки покрыты серебряными перчатками, множество крестиков, иконок, орденов, перстней и драгоценных брелоков навешано как приношение. Я видел даже среди этих приношений несколько золотых часов. С разрешения отца Рафаила я сфотографировал святую икону. После церкви нам показали и первоначальную келью святого Саввы, находящуюся в этом же домике. Это просто щель в скале, загороженная досками. Мы хотели было распрощаться и идти, но отец Рафаил просил нас зайти посидеть в гостиную, то есть в комнату, предназначенную для приема посетителей. Там было предложено нам обычное на Афоне угощение — анисовая водка мастика и черный кофе, который разносил по старшинству ученик отца Рафаила. Отец Рафаил рассказал нам вкратце об уставе, составленном святым Саввой специально для этой келии. Она выделена из хилиндарского подворья в совершенно самостоятельную келью. Для проживания в ней назначается от хилиндаря специальный иеромонах. По завету святого Саввы здесь ежедневно прочитывается вся псалтирь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.